Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня Тихон Рыженко, историк, писатель, сын художника Павла Рыженко. Добрый вечер, Тихон.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
О Павле Рыженко мы сегодня будем говорить. Может быть, его имя кому-то знакомо. Может быть, кто-то сегодня впервые услышит об этом замечательном художнике, который, ну, его по праву называют таким явлением 20-го и начала 21 века. Конечно, его работы, они... Это такая историческая живопись, очень масштабная, и у него есть диорамы даже, посвященные крупнейшим историческим событиям, ну, истории России. Вот, например, та диорама, которую видела я, «Великое стояние на Угре», она развернута в музее при Тихоновой пустыне в Калужской области. Собственно, Тихонова пустынь, монастырь Тихона Калужского, это такое место, которое как раз недалеко от той самой исторической точки, где происходило Великое стояние на Угре, 1480 год. И это, конечно, ну, панорама, она производит, диорама, простите, она производит колоссальное впечатление. Я помню, как у меня мурашки бежали по телу, и хотелось рассмотреть каждую деталь. Вот, и, ну, Павел Рыженко, он, к сожалению, он уже не с нами. Всего 44 года ему было, когда он ушел из жизни, и это как-то, ну, просто, ну, катастрофически мало. И при этом... Те работы, которые он оставил, каждая из них, она, по-моему, заслуживает отдельного рассмотрения и внимания. И сейчас в Москве как раз проходит выставка работ Павла Рыженко. Тихон, расскажите, пожалуйста, куда можно прийти, чтобы увидеть работы вашего отца?
Адрес, где проходит выставка, будет проходить, дай бог, до 28 октября. Это Черниговский переулок, дом 9/13. И помимо того, что там можно будет увидеть картины, картины, собранные по определенной тематике, это наш исторический путь от веча к престолу, от демократического государственного существования к монархическому, от идеи жизни для себя постепенно, развитие наше культурное к существованию идеи жизни за други своя. Там же можно будет услышать и подробную экскурсию о каждой картине. Я их провожу с часа до трех первую экскурсию и с четырех до шести вторую, каждый день, кроме понедельника. И сама эта тема, которая для папы являлась, наверное, самой главной, это история развития русского мира, которая складывалась, в общем-то, из истории развития и судьбы каждого отдельного героя, который он изображал на картинах, будь то князь Святослав, который смирился и за счет своего, в общем-то, милосердия и сострадания к своим воинам готов был пренебречь своей славой и примирился с Иоанном Цимисием, с которым он воевал, византийским императором в городе Тарастоле, когда у него был выбор броситься на меч и не сдаваться в плен, не примиряться, и другой выбор — это пойти на такое уничтожение собственной славы, которую он создавал в течение всей жизни, и смириться, и мы видим его выбор. Или победа Пересвета, когда наш схимник-монах, который вышел на бой с непобедимым поединщиком Азии, для того, чтобы победить своего врага, для того, чтобы приблизиться к нему на смертельную дистанцию, в какой-то момент открыл грудь для смертельного удара, он не одел кольчугу, понимая, что если он ее оденет, он будет выбит челубеем, которого было намного длиннее копье, и чтобы приблизиться просто к нему, ему нужно было дать себя проткнуть насквозь и, приблизившись на смертельную дистанцию, нанести удар самому. Вот эта жертва, побеждающая врага и давшая надежду нашему войску, которое на тот момент было духовно подавлено, потому что превосходство Мамая, его мощь, его армии, она, конечно, наше войско вводило просто в панику тогда, 8 сентября 1380 года, когда русский мир, еще недавно феодальный, мелкоудельный, воюющий друг с другом, собрался в единое целое ради одного дня, самого, может быть, важного дня в нашей истории. Там прослеживается целый хронометраж событий, от битвы на реке Калке, когда наши князья... искали славу и не приходили друг другу на помощь, когда это было нужно. Там прям рассматривается целая тема того, как князь, например, Мстислав Киевский, который в какой-то момент мог спасти князя Мстислава Удалова и спасти все наше воинство, просто стоял на противоположном берегу Калки, смотрел, как бегут наши дружинники, которые, в общем-то, вышли защищать слабых половцев от татары. У нас был перевес по числу, и мы, в общем-то, могли победить. Но вот это вот безразличие, вот эта отрешенность, это, в общем-то, то, чем жил русский мир до формирования идей в наших, в первую очередь, душах христианской монархии, как раз вот. Вот эта борьба за свои права, за свои вольности, свободы, то, что Маркс называл суровой славой эпохи норманов, а нашу эпоху, когда мы пришли к идее монархического служения, кровавым болотам монгольского рабства. И вот как раз об этом эта выставка, о том, как мы смогли в какой-то момент сделать нравственно-моральный выбор в пользу служения веры.
Вы сейчас целый ряд сюжетов описали. Это, собственно, я так понимаю, фрагменты экскурсии, которые вы проводите в галерее, где выставлена сейчас работа вашего отца. Вы знаете, передо мной сейчас каталог, но, к сожалению, у радио нет возможности транслировать картинки. Может быть, к счастью, потому что эта магия эфира радийного, она все-таки тоже важна, но в какие-то моменты я, например, очень об этом жалею. Конечно, работы Павла Рыженко, они все очень разные, они посвящены разным историческим событиям. Но некоторые из них, когда вот я... Помню, первый раз увидела картину, которая называется «Ослябя». Это монах, у которого в руках такое обычное, такое, знаете, как деревянное вот это ведёрко. Он стоит там, ну, видимо, воды набрал, чтобы яблони полить. Он стоит в цветущем яблоневом саду, там улей, пчел его окружают. Очень светлый день, очень настолько вот какая-то вот такая... пронзительный свет и вот эта майская такая атмосфера, и ты понимаешь, что и этот человек, он задумавшись, стоит и куда-то смотрит, не так немножко в сторону, и ты понимаешь, видя имя этого человека, что его зовут Ослябя, ты понимаешь, с какими событиями связана эта личность и что ему предстоит. И что вот этот момент тишины, как вот, знаете, там, ну, в фильмах про Великую Отечественную войну показывают, там, утро, да, перед битвой, вот эта вот тишина, там, птицы могут петь и прочее, а потом раз и начинается. Да. И вот здесь вот эта атмосфера, вот это мгновение мира, пойманное вашим отцом в этой работе, оно просто, вот оно, как, я не знаю, оно поражает до глубины души. И многие работы вот именно такие. Поймано какое-то мгновение, и это мгновение света. И мне кажется, что когда художник пишет такие работы, он, если у него так это получается, вот у меня ощущение такое, что он пишет их из какого-то состояния мирного духа, внутреннего. Вы могли бы чуть подробнее рассказать, а каким был мир вашего отца? Что он из себя представлял как человек? Я не была с ним знакома. Я просто... Мы земляки, да, потому что моя вторая родина – это Калужская область, но вместе с тем я совершенно ничего не знала о нем, когда там жила, и узнала только, когда уже пришла работать в журнал «Фома». Тоже, наверное, такой момент, что... Ну, судьба современного художника, вот, что на родине его особо-то и не знают, и о нем особо и не рассказывают. Сейчас, слава богу, есть вот этот музей, где представлена диорама Великого Стояния на Угре, да. А тогда, когда я в школе училась, ничего этого не было. Расскажите подробнее о нем.
Я могу сказать, что в тайну творчества он меня не посвящал, конечно же. Потому что для него самого это было всегда откровением, он сам, мне кажется, не знал, в какой момент... для него откроется тот или иной образ, который он потом запечатлел на полотне. Я могу сказать только то, что те часы дня, когда я его видел, а это было обычно вечером, когда он уже уставший возвращался домой, тем не менее брал меня, маленького, после занятий моих, и мы с ним отправились в парк обычно гулять. И вот эти часы, это было то время, когда передо мной он раскрывал всю мировую историю. Он обычно мне задавал вопрос: скажи, что тебя сейчас интересует, что тебя обычно вот сейчас тревожит? И вот я себе ловлю на мысли уже сейчас, что мы никогда с ним не говорили ни о уроках, ни о каких-то моих играх, ни о каких-то моих, ни о каких-то наших планах на лето, или о каких-то там совместных путешествиях, или еще о чем говорят в семье, о чем-то таком бытовом, семейном. Нет, мы абсолютно незаметно для самих себе переходили сразу на тему истории. Она нам казалась обоим намного интереснее, чем наша собственная жизнь.
Ничего себе! То есть то, что вы сейчас серьезной историей занимаетесь, это тоже
да.
Заслуга вашего отца, он вас в это вырастил
он
фактически.
Он совершенно ненавязчиво и, может быть, даже неосознанно для самого себя открывал мне тогда ту тайну видения образа, которое было у него в душе, наверное, ежесекундно, исторического образа. Потому что, когда он начинал мне рассказывать о Иоанне Васильевиче Грозном, или о Ричарде Львиное Сердце, или о Эдуарде Исповеднике, или о Дмитрии Иоанновиче Донском, он писал краской в воздухе. То есть вот то, что он потом изображал на полотне, все это я уже видел из его рассказов. Я мог ему задать любой вопрос и получить не просто ответ по теме, не просто рассказ о эпохе. Это был рассказ о душе Александра Невского, о его нравственно-моральном выборе. Это была история о подвиге Пересвета. Это была история о мученичестве государя Николая Александровича и что он чувствовал, может быть, в тот момент, когда спускался в подвал Ипатьевского дома на руках с цесаревичем. То есть он оживлял историю. И это было настолько интересно, что я тогда еще, конечно, не мог понять, что, в общем-то, именно так он и видит в целом все, что читает, пусть даже это будет какой-то атлас, где идут сухие даты, цифры, но эти даты и цифры, и места, и события, все это сразу же обретало абсолютно живой образ. Он историю чувствовал, и он ее видел. И сейчас, когда я уже рассказываю о картинах его, я для себя до конца расшифровываю те наши с ним беседы, которые были тогда в детстве, потому что тогда я еще многого не понимал. А сейчас, когда я говорю о Константине Великом, или о Иоанне Васильевиче Грозном, или о Федоре Иоанновиче, я стараюсь о них говорить точно так же, как когда-то он говорил со мной о них. То есть я рассказываю о тех мгновениях и тех минутах, и тех часах их жизни, когда перед ними стоял тот нравственно-моральный выбор, который очень часто стоит и перед нами в жизни. Устоять в вере, как, например, диалог между Иоанном Васильевичем Грозным и Антонием Пассивиным, когда тот предлагал ему перейти в католицизм, или окатоличить свою страну и поставить точку в этой войне с Западом и блокады русского мира, и примирить бояр, изменников, и, в общем-то, дальше существовать совершенно мирно, но, правда, уже отрекшись от православия, к примеру. Или мгновение, когда вот вы сказали о Слябе, когда вот эти вот, может быть, последние часы перед тем, как он оденет на себя великую схиму, и, вступив в отряд Дмитрия Ивановича, отправится в Москву туда, где будет собираться русская армия. И о чем он тогда думал, что он чувствовал? Я думаю, что в каком-то смысле слова мы практически каждый день сталкиваемся со своим маленьким куликовским побоищем. Что, о чем я говорю? Дело в том, что сейчас каждая семья практически, она живет по законам некого конституционного такого феодализма. То есть русский мир до куликовского побоища жил по принципу. Есть некое пространство моих прав, свобод, вольностей, и никакая жертва, никакая вера, ничто не должно вот этого моего пространства как-то нарушать, как-то меня подводить вот к этому вот голосу совести, который во мне есть, но просто он заглушен. Нет ничего выше моих свобод и прав. А когда Ослябий и Пересвет погибли на поле Куликовом, они погибли по-разному, но оба они погибли за Отечество, на наше. Когда эти монахи, в общем-то, возглавили нашу армию, мне кажется, русский народ тогда понял, что нет большей любви и большей правды и большего счастья, чем жить так, как жили они, и так погибнуть, как погибли они. И вот, может быть, на этом будет стоять вся наша культура, когда задумывается современный русский человек, ради чего ему жить, и он так или иначе возвращается к победе Пересвета, наверное, и к подвигу Дмитрия Иоанновича, когда наш народ, который находился в абсолютно таком же положении, как сейчас, в 21 веке, когда все жили исключительно для себя, и неожиданно пришло понимание, что если так будет продолжаться еще, может быть, 50 лет, мы исчезнем как нация. И нужно переступить свой Дон и Непрядову и пойти в бой со словами, разумеется, из «Исцепокрестись, яко с нами Бог». Удивительные слова сказал Дмитрий Иоанович. Я думаю, это слова адресованы, в общем-то, и нам, людям 21 века, когда князья Андрей и Дмитрий Альгерды сказали: «Княже, ты не должен идти в первых рядах». А он сказал: «Братья, скрываясь назади, могу ли сказать вам, умрем за Отечество? Слово мое да будет делом, я вождь и начальник, пойду впереди и хочу сложить свою голову за други своя». Вот это, наверное, то, что и для нас является актуальным сейчас. Вот это готовность сложить свою голову за други своя, пусть даже и в нашей обычной жизни, не воинской совсем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Тихон Рыженко, историк, писатель, сын художника Павла Рыженко, о котором мы сегодня и говорим. До 28 октября в Москве продолжается выставка работ Павла Рыженко. И это, ну, можно сказать, монументальные такие холсты, которые притягивают к себе внимание и которые хочется рассматривать и в деталях, и воспринимать и вот эту атмосферу целиком. А вот сейчас передо мной репродукция, вообще наш гость пришел к нам с альбомом работ своего отца «Ответчик престолу», так называется этот сборник, и также называется выставка, если я правильно понимаю, да? Напомните, пожалуйста, еще раз, где она проходит, в Черниговском переулке?
Черниговский переулок, дом 9, дробь 13.
В Москве, соответственно, до 28 сентября, простите, октября можно туда прийти.
Да, фонд славянской письменности и культуры.
Да, фонд славянской письменности и культуры. Вот передо мной сейчас репродукция картины «Победа Пересвета», и я смотрю, она, во-первых, невероятно динамичная, она пронзительная, очень атмосферная, и здесь лицо человека, который, ну, вот он скачет на смерть.
Да.
И у него при этом тоже внутри вот этот самый мир, вот дух мирен, он не разъяренный, он не отчаянный, он или отчаявшийся, он понимает, что он делает, зачем он делает, он не думает в этот момент, что он войдет в историю, он вообще не про это. Он монах, который действительно приносит себя вот так вот в жертву абсолютно с пониманием, что это такое и что от него нужно в этот момент, и, ну, даже такое ощущение, как будто бы с благодарностью Богу за то, что он дает ему возможность вот так вот послужить. И он принимает вот это свое послушание и выполняет его.
Да.
И вы знаете, мне очень хочется все-таки чуть подробнее расспросить. Я понимаю, что ваш отец с вами об этом не говорил, но, может быть, вы как-то чувствовали это. Откуда у него вот эти детали эпохи? Откуда он черпал эту информацию, что его вдохновляло, как он видел, наверное, да, это тайну художника, да, но, может быть, что-то подсказывало ему и задавало некоторые направления в его поиске. Ведь это, безусловно, да, результат какого-то очень серьезного художественного поиска, эти работы. Как это происходило, что его подпитывало?
Я думаю, что его подпитывала его собственная жизнь. Вот то, о чем я как раз говорил, что так кажется, что это Средневековье, оно такое далекое, что оно не имеет к нам, в общем-то, прямого отношения. Но что такое победа Пересвета? Вот вы сказали, что он изображен так, как будто он действительно даже благодарен Богу за то, что он пошел, имел возможность пойти на эту жертву. Я думаю, что папа был всю жизнь благодарен Богу за то, что имел возможность, невзирая на невероятно тяжелые условия и отсутствие всякой поддержки, стоять у своего холста на своем маленьком поле Куликовом. И когда ты понимаешь, что за твоей спиной стоит русский мир, который пытается примириться с самим собой, а именно так стояли русские войны на поле Куликовом. Потому что до Куликовского побоища братья воевали друг с другом. Сын поднимал меч на отца, а отец на сына. А на Куликово поле наш народ вышел, может быть, не из-за своей высокой праведности, а из-за понимания своей глубочайшей грешности. И что только вот эта вот жертва, когда мы будем защищать друг друга телами и щитами в этой битве, и когда, если мы даже погибнем, мы, представ перед князем Владимиром или Александром Ославовичем, скажем: «Князья, мы отдали свои жизни не в междоусобной войне, а защищая нашу веру, наше отечество, того, кого мы назвали государем, Дмитрия Ивановича Донского». Вот понимание того, что ты идешь в бой за русских людей, которые хотят в этом сражении победить в первую очередь свои собственные страсти вот этим мученичеством национальным. Вот я думаю, что подобное чувствовал и папа, когда касался этих тем, потому что он понимал, что он пишет для тех русских людей, которые пытаются выйти из той, из того тупика исторического, в котором русский мир оказался. Не с точки зрения, может быть, экономической, социальной, вовсе нет, с духовной точки зрения. Потому что представьте себе нация, народ, который по наитию от демократического веча, от такой истории, когда, например, новгородцы изгоняли Александра Ярославовича, победившего уже Бергера из Новгорода, только потому, что тот, желая воевать с тевтонскими рыцарями, нарушал их договор с Ганзой, то есть разрушал рынок с Западом. За это они его выгоняли. И вот представьте себе, вот этот же самый Новгород в полном составе стоит на поле Куликовом. Новгород, который никогда не сражался за чужое счастье, и которые пришли для того, чтобы защищать в целом весь русский мир. Что это такое? Это история о величайшем смирении, которое, на мой взгляд, является в русской истории синонимом национальной идеи.
Интересно.
Вот это то, что и пытался папа через картины донести до русского человека. Мы способны победить даже 350-тысячную армию Мамая, когда новгородцы, которые жили исключительно за счет своего вот этого вот республиканского мерка, где все стояло на деньгах.
Так, вы осторожнее, рядах, пожалуйста, с новгородцами осторожнее. Я думаю, среди наших слушателей есть люди, которым очень симпатична эта Новгородская республика, этот период, и мы знаем примеры, ну, какие-то в области архитектуры, искусства,
то, что это явило бесспорно. Архитектура, искусство. А вот я о них говорил, что они оказались способны на это, что они способны были в какой-то момент забыть о своей и республике, и экономике, и о том, что они как бы были, в общем-то, отдельным государством, и прийти на помощь к Москве, которая тогда нуждалась в помощи. Нуждалась в помощи, потому что русский мир либо должен был захлебнуться в крови, с одной стороны, и вот погибнуть от этого безразличия, с другой стороны, о котором я говорил, когда вот была тема обсуждения Калки, когда князья не приходили друг другу на помощь. Но вот этот день, 8 сентября 1380 года, когда русские люди вышли на поле Куликова, потому что знали. Мамай сказал, церкви их зайдут с пламенем. То есть речь уже шла не просто о захвате наших территорий, а о уничтожении того, что нас сплотило единое целое религии. И когда новгородцы, которые видели пример Дмитрия Ивановича, который с 13 лет, воюя со всеми русскими феодалами, которые бросали ему вызов, всех их зачем-то прощал, оставлял им территории, оставлял в княжеском достоинстве, терпел от них снова нападение и опять их прощал. Они недоумевали, что это за новая такая государственность, что это за новая русская власть, которая способна миловать, сострадать, любить, которая смотрит на русского человека как на того, кто должен выйти вот из этого кровавого беспредела, в котором русский мир тогда в междоусобии, в общем-то, тогда существовал в XIV веке. Вот это вот понимание того, что мы способны в какой-то момент наступить на горло своим собственным страстям и победить, вот это то, о чем все время и говорил, и писал папа. И, в общем-то, он этим жил. Потому что и в своей собственной душе он боролся со своей внутренней Новгородской республикой и постоянно готовил к себя, к вот этому вот выходу на, может быть, это, конечно, прозвучит немножко высокопарно, но к своему вот этому поединку с Челубеем.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Тихон Рыженко, историк-писатель, сын художника Павла Рыженко, о котором мы сегодня и говорим, о нем, о его творчестве. Я, Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на Радио Вера.